Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Днесь благоволение Божие предображение и человека у спасения проповедание. В храме Божий ясно Дева является и Христа всем предвозвещает, то и мы велигласного запеем, радуйся смотрения, зиждителево исполнение. Таков тропарь сегодняшнего великого 20-го праздника, введение во храм Пресвятой Пречистой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы, которая в трехлетнем возрасте была принесена, приведена своими родителями, святыми праведными Богоотцами Иоакимом и Анном, и отдана в храм Божий, единственный тогда храм Божий на всей земле, в Иерусалиме. И встречал Пресвятую Деву священник Божий Захария, будущий отец святого блаженного Иоанна, Предтечи Крестителя Господня. Что мы можем увидеть в празднике сегодня церковью празднуем? Что для своих душ полезного можно найти, если духом всматриваться в события этого праздника? Кроме исторического события, которое мы празднуем, каждый праздник и этот праздник Богородичный дает нам множество полезных размышлений, богоугодных чувств, ибо все, что происходило с Пресвятой Богородицей, для нас имеет символическое значение для нашей души, ибо наша душа тоже является храмом Божиим. И поэтому все, что связано с храмом Божиим, с Церковью Христовой, все непосредственно относится и к нашему малому храму, к нашей малой церкви, которой должны являться мы или являемся, если Дух Божий обитает в нас. Днесь благоволение Божие предображение. Так начинается тропарь, всего посвященный сегодняшнему празднику. То есть, что этот праздник нам свидетельствует о том, что благоволение Божие снизошло к человекам. Что же случилось в этот день? Мы знаем внешнюю канву этого праздника, поэтому будем останавливаться не на эти чудесные особые события, когда трехлетняя девочка была приведена родителями в храм, и не переступая ступеньки, сразу по всем ступенькам чудесно была поставлена пред священником и введена во святая святых, куда только архиерей раз в год мог войти с кровью для освящения святая святых ветхозаветного храма. Что мы видим в первом же таком рассматривании этого события? Это встреча человека и храма Божия. В данном случае это Пресвятая Пречистая Дева и храм Божий, который тогда был только представлен единственным храмом на земле, Иерусалимским храмом. То есть приходит время, и рожденный на земле человек обязательно должен сочетаться с храмом Божьим, войти в храм Божий. Поэтому и праздник называется падение, то есть что мы должны обязательно обрести храм Божий на земле и истинный, благодатный, и войти в этот храм, подобно, как вошла в него в свое время Пресвятая Богородица. И мы видим, что это вхождение в храм должно происходить с самого младенчества, потому что она была приведена трехлетней. Поэтому с самого младенчества, уже с детского возраста, человек должен сочетаться с храмом. Если же случилось несчастье, и по невежеству родителей, по их неверию, он был лишен этого счастья с младенчества переступить порог храма, то хотя бы, придя в сознательный возраст или с момента обретения истинной веры, человек все равно по душе младенец, но, может быть, уже по сединам и по годам старец, он должен все равно обрести храм и войти туда ради спасения своего. И здесь важно отметить, что храм Божий на земле, или сейчас храмы Божии на земле, куда собирается церковь для богослужений, для общественных молитв, для совершения великих таинств Божьих, это не есть изобретение или установление человеческое. Вот люди уверовали в Бога и придумали, как, значит, лучше поклоняться. Давайте построим храм для своего удобства. Ничего подобного. Да, люди прилагают труды и стараются строить храмы как можно лучше по их возможностям, по их условиям, но само изобретение храма принадлежит не человеку. Это божественное установление. И кто внимательно читает Священное Писание, начиная с Ветхого Завета, тот видит, как Господь устанавливал уже в падшем роде человеческом богослужение, и как Он установил храм. Первым храмом для истинно верующих людей, которые тогда в Ветхом Завете представляли израильтяне или еврейский народ, произошедший от Авраама, была скиния Божия. То есть это был переносной, кочующий храм Божий. Если мы внимательно перечитаем места Священного Писания, как он был сооружен, то мы увидим, что Бог непосредственно участвовал в сооружении скинии. Он продиктовал Моисею до малейших деталей, вещественных деталей, как должна быть устроена скиния. И основное разделение ее на три части, все это перешло на храм Иерусалимский, а затем и на все христианские православные храмы, которые мы видим, дошли и до нашего времени. То есть все устроено по образцу данному горе. И Дух Божий вдохновил людей, художников, мастеров, чтобы воплотить этот Божий замысел, это Божье веление о строительстве первого храма на земле скинии. И здесь должно отметить, что скиния Божия, этот первый храм, был мудро Божьим промыслом устроен таким образом, что он мог складываться и переноситься с места на место, потому что в то время, как мы знаем из библейской истории, народ Божий, израильский народ, не имел постоянного места жительства, а кочевал по пустыне. И для духовной жизни это очень важное наблюдение. Бывают периоды, когда жизнь наша становится кочующей, непостоянной, когда мы только идем в землю обетованную, Дух Божий ведет нас, ангелы покрывают нас, но мы находимся в движении. Мы только идем в землю обетованную, мы скитаемся. И поэтому и храм Божий при всей ее похожести небесному образцу, при всей его благодатности, он не имеет постоянного места пребывания, он переносной, он походный. А наступают времена относительного благоденствия, когда целое царство становится благодатным, когда живет там только верующий народ, и царь становится благодатным православным царем, как это было с царем Давидом, и затем с благочестивым сыном его Соломоном, который лишь в конце жизни отпал из-за уступки женщинам, своим женам, позволив им отпасть в идолопоклонство. Но на тот период, когда он воздвигал храм, это был мудрый, благочестивый правитель и богоугодный человек. И вот когда наступают такие времена, то храм из походного становится постоянным. И мы видим, как святой пророк и царь Давид собирал все необходимое для будущего строительства храма, но Бог не дал ему из-за пролития крови, ибо приходилось постоянно воевать и отстаивать интересы Божьего народа и убивать врагов, поэтому Господь не дал ему, непосредственно Давиду, построить храм Божий, а дал его сыну. И промыслом Божьим было так устроено, что во времена правления Соломона не было ни одной войны против народа Божия. И Соломон не пролил ни одной капли крови, и поэтому Бог благоволил ему воздвигнуть храм, единственный храм в честь единого Бога истинного. И таким образом походный храм стал постоянным храмом в городе Иерусалиме. И наши храмы тоже об этом свидетельствуют, что когда при князе Владимире, Красном Солнышке, крестителе Руси, Русь приняла истинную веру и стала великой христианской державой, то и стали воздвигаться храмы, монастыри с множеством храмов для прославления Бога, и они и своей формой, архитектурой, и постоянным местом пребывания свидетельствовали, что времена наступили на Руси, подобные благоденствию, значит, царства Израильского, которым управлял Соломон. И эти храмы были столпами, опорами веры, это было источником света, это было утешением для народа, и народ всегда искал разрешение всех своих проблем, духовных, душевных и даже телесных, житейских, прибегая в храм Божий и умоляя Бога и Пречистую Матери и всех святых угодников о своих нуждах и достигая спасения своих душ. Настолько велико значение храма Божия. И дальше в тропаре сегодняшнего праздника говорится: «И человеков спасение проповедание в храме Божии ясно Дева является». То есть, если человек обретает храм Божий, то именно этим и проповедуется ясно спасение этого человека, ибо он является в храме Божьем и делает так, чтобы свою душу сделать носительницей Духа Божия и быть самому храмом Божиим. И Христа всем предвещает, продолжает тропарь, и душа наша должна, обретши храм, и сама став храмом, конечно же, Христа предвозвещать, прославлять, потому что мы имеем спасение только благодаря Христу Господу, только благодаря Его воплощению, Его страданиям, Его искупительным заслугам, но они немыслимы без Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной Девы Богородицы и Пресной Девы Марии. Это неразъединимое таинство, потому что если бы не было Пресвятой Девы, то не было бы и Христа. Поэтому Пресвятая Дева с такими почестями была введена во святая святых, потому что она должна была быть приготовлена в Матерь воплощающегося Бога. И поэтому женского пола представительница была введена в святая святых, куда только архиерей мог войти в полном облачении с кровью, потому что она в себе самой уже несла Христа. Богу было угодно именно из этой Пречистой Девы взять плоть и кровь для рождения во плоти Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Поэтому, когда мы видим вхождение в храм Пресвятой Девы, пусть даже трехлетней еще девочки, мы видим в ней Господа Иисуса Христа, ибо мы уже знаем, что она Его Матерь, Матерь по плоти и крови. Она дала Ему пречистую плоть свою и кровь свою, и поэтому, входя в храм, она уже туда, в ветхозаветный храм, во святая святых, принесла пречистое тело Его и святую пречистую кровь Его. И таким образом мы видим, как Господь еще в Ветхом Завете, еще в Ветхозаветной Церкви, еще в Ветхозаветном храме уже созидает Новый Завет. Потому что Матерь Божия, конечно же, родив Христа, открыла Новый Завет. Но этот процесс происходит постепенно. И еще как бы внешне это Ветхозаветный храм, но с введением во храм этот Пресвятой Девы, он уже приобретает черты и значения Нового Завета, потому что тот плод, который родится от нее, Бог истинного, Бога истинного, истинный свет, Господь Иисус Христос, есть основатель Нового Завета и основа нашего спасения. И не только он приходит посредством владычества как Бог, и поэтому называется Богородица, а и еще великое таинство тела и крови Христовой приходит с ее введением во храм. Пока это еще прикровенно, ибо она должна еще его родить, он должен пройти земную жизнь и пострадать, но мы уже знаем наперед, что все это случилось, поэтому для нас введение во храм важно еще увидеть то, что приходом этой девочки было принесено тело и кровь Христова. Поэтому она вошла туда самым законным образом, принеся величайшую святыню тела и крови Христовых, которая является величайшей святыней и центральным местом Нового Завета. Это главное, что мы имеем в Церкви Христовой, важнейшая часть, вокруг которой и формируется вся остальная жизнь. Это вокруг таинства тела и крови Христовых, вокруг Евхаристии, это то, что мы именуем литургической жизнью. Итак, входом этой девочки, Пресвятой Богородицы, в храм, начинается литургическая жизнь. Мы так должны это видеть и осмысливать. Раз она вошла во святая святых, еще хотя бы ветхозаветного храма, то уже с кровью сына своего и с его пречистым телом, который она потом в празднике Рождества Христова воплотит. И это мы должны духовными очами видеть, чтобы осознать величие этого праздника. И поэтому мы и должны вместе с тропарем велигласно возопить: «Радуйся смотрение зиждителево исполнение». То есть зиждителем называется Бог, ибо Он все созидает. И наступило время, когда произошло это исполнение, то есть со входом Матери Божией, Пресвятой Богородицы в храм произошло исполнение обетования о спасении, ибо еще Адаму и Еве было дано это пророческое обетование самим Богом, что придет время, и родится жена, которая попрет главу змея, сокрушит его. И такой женой явилась Пресвятая Дева, госпожа Богородица Мария. И поэтому мы так радостно празднуем этот праздник, ибо с входом ее в храм и началось попрание главы змея, дьявола и бесов его. Осознав значение храма в жизни всякого верующего человека, желающего спастись, а для нас это истинно православные христиане, ибо только они входят истинно в храм Божий и в Церковь Божию и имеют доступ к Пресвятой Богородице и к Сыну Ее, Господу Иисусу Христу, мы должны и в своей жизни выработать правильное отношение к храму Божию. Если у нас есть счастье иметь храм Божий, невзирая на его внешнее благолепие, его, может быть, бедность, скудость, для нас это храм Божий, и в духовном значении он ничуть не уступает ни Иерусалимскому храму, ни великим храмам православным, которые были или есть по земле. Важно, что там присутствует благодать, Дух Божий и благоволение и покров самой Царицы Неба и Земли, Пресвятой Богородицы. И мы должны понимать, что без Пресвятой Богородицы нам невозможно ни войти истинно в храм, ни войти в Церковь Христову, ни иметь доступ к Сыну Ее, Христу Богу. Она родила для людей Христа Бога плотью. И поэтому и для нас она рождает Христа. И поэтому первая встреча, которая происходит у нас в храме, происходит с Пресвятой Богородицей. Ибо этот праздник предшествует празднику Рождеству Христову. И это очень важно заметить, последовательность этих праздников. И этот праздник является зимним, ранней зимой, и праздник Рождества Христова, который мы ждем и готовимся встречать, является зимним праздником. Не случайно два великих праздника, потом еще и Сретение Господне, и Крещение Господне, они все собрались в зимнее время, потому что Зима – это символ такого духовного охлаждения, неверия, мертвости какой-то. И в данном случае очень важно увидеть, что вот как бы в этой духовной мертвости вдруг происходят такие события, как сочетание Девы Богородицы с храмом и Рождество Бога-младенца Иисуса Христа, и крещение Господня, и Сретение, то есть Господа, сочетание Господа с храмом своим. И такие важнейшие праздники вот, в зимнее время показывают нам, что вот это животворящее событие, духовное событие, они на фоне именно этой зимней спячки, зимней мертвости и показывают, как бы особо подчеркивают значение вот, животворности и благодатности этих праздников. Что на фоне зимы вдруг происходит чудо. На фоне этой мертвости, когда вся природа спит, все как бы символизирует смерть, вдруг происходит настоящее рождение Бога или соединение, вход Матери Божией или пришествие Спасителя и начало Нового Завета через крещение Господне. Поэтому мы должны тоже видеть этот фон зимний и видеть, что особое чудо происходит тогда, когда, казалось бы, не все внешние условия указывают на совершенно другое. И поэтому особую благодарность воздавать как Господу, так и Пречистой Его Матери. И сочетание Пресвятой Богородицы с храмом указывает и нам, что мы тоже должны в своей жизни раз и навсегда сочетаться с храмом. И если есть возможность посещать его, то мы должны это делать с великой радостью, с любовью и благодарить Бога за такое счастье. Если же нет такой возможности, бывают такие периоды, когда Бог отнимает у нас храмы внешние, то мы должны тогда свой внутренний храм уготовить в жилище Богу и иметь внутреннее богослужение посредством глубочайшей смиренной молитвы и покаяния, принося благие и угодные Богу плоды внутренней своей духовной жизни, но умолять Его и чтобы Он допустил нас когда-нибудь и в храм внешний для того, чтобы участвовать в великих таинствах Его. Ибо даже лишение по обстоятельствам это есть большая потеря для нас, и мы должны не радоваться этому, а скорбить и умолять Бога, чтобы все-таки Он допустил нас. А лишаемся мы храмов Божьих, если не внешних, которые могут оставаться, а по сути своей, потому что можно внешние храмы превратить в безблагодатные стены. И тогда не имеет значения ни архитектура, ни внешнее убранство, ни благолепие художественное всякое, если внутри меза запустения, если нет благодати, если нет истинных таинств, то какое значение для нас имеют эти стены или эта архитектура? Никакого. Поэтому речь идет только тогда, для нас храм ценен, когда он исполнен благодати Духа Святаго, когда он дарует нам возможность соединения с Богом, когда он является домом Божьим, домом молитвы и соединения с живым трипостасным Богом. Тогда это для нас велико и значимо. Если же стены опустели и внутри мест запустения, то мы именуем это только архитектурным храмом, но не храмом Божьим, потому что он либо захвачен врагами веры, либо еретики в нем пребывают, отступники, и он теряет для нас свое значение, и мы, скорбя душою, прекращаем посещать подобные здания, потому что они перестали быть храмами Божьими в настоящем смысле этого слова. И, приходя в храм истинный Божий, что же мы первое встречаем? Или, вернее, кто нас первым встречает? Конечно же, священство. Мы видим это и в сегодняшнем праздновании, потому что эту девочку, трехлетнюю госпожу нашу Богородицу, встречал святой праведник, священник Захария, отец предтечи. Еще не было предтечи, он родится позже, но святой отец его уже служил в храме священником, и именно ему Бог благоволил принять свой великий сосуд, уготованный в Матерь свою. И поэтому мы должны обратить на это особое внимание и знать, что важнейшая часть храма Божия, истинного, благодатного, это живые люди, которые Богом поставлены на особое служение. Они именуются священниками. Поэтому, приходя в храм, первое, что мы должны встретить, или нас должны встретить, истинный Божий служитель, священник Божий. Именно он берет нас еще младенствующих духом на руки буквально и вводит во святилище, вводит внутрь храма и соединяет с его таинствами, соединяет с Богом живым и истинным. Потому что если храм без священства, то это просто здание. И поэтому мы должны особо благоговейно относиться к служителям Божьим и, изучая наследие святых отцов, всматриваться вот в те места, где идет описание должного отношения к истинным иереям и архиереям Божьим, если имеем счастье соприкасаться с ними. И если не имеем еще возможности, то должны умолять Бога, чтобы Он послал нам в нашей жизни истинного священника или истинного епископа и служителя Божия. И умолять до тех пор, пока Господь не пошлет, ибо всегда у Него, даже при самых скудых временах, есть истинные служители, и они хранятся им, взращиваются, и есть всегда возможность их взыскать и обрести, несмотря на то, что вокруг много лжесвященников, лжеепископов и полное отступление. И это не случайно, это заслуженное наказание людей за то, что они не ценили то, что имели, не ценили истинное священство, не ценили, когда был доступ в истинные храмы, особенно на Руси, как последнем плоти православия. И за это презрение, за это безблагодарное отношение, за эту неоценку должную, что люди не воспользовались тем великим сокровищем, все это было отнято, и теперь голодающие духовно, нищие, избитые, израненные, погибающие люди в слепоте своей идут в ложные храмы, к ложным священникам, к ложным епископам и губят свои души, не понимая, что все это, к сожалению, уже отнято, ибо они не внимают ни Слову Божию, ни учению святых отцов, ни в глубине своего духа, и где бы они, если прозрели бы, то увидели великое бедственное положение современности. И мы можем найти в высказываниях духоносных мужей последнего времени такие удивительные, прекрасные повествования о отношении к храму Божию, к богослужению православному, к церкви Божией и к священству истинному. Особенно благодать льется из уст служителей церкви, когда они совершают молитвы церковные, чья сила исходит от их десницы, когда они благословляют кого во имя Божие. Благодать и сила Господа нашего Иисуса Христа. Так пишет один из духоносных мужей. Вот отчего святы и доступны к Богу молитвы служителей церкви. В лице их сам Сын Божий молится Богу Отцу. Легко может наследовать Царство Небесное, если действительно любите божественную службу в церкви, если она вас радует, утешает. Для грешников служба в церкви не занимательна, она не радует их, не утешает. Худой признак, если кто не любит быть в церкви за службой. Обратите внимание на эти слова. Святые отцы подчеркивают именно эту мысль. В разных изложениях, но суть одна, что если душа человека, христианина, перестает быть расположенной к храму Божию, к посещению, к божественным службам, к таинствам, то это верный признак ее охлаждения, ее умирания. И наоборот, если она постоянно, как бы свое стремление к храму Божию возрастает, то это признак ее духовного преуспеяния. Поэтому уже по этому отношению к храму, к службам Божьим, мы можем судить о состоянии своей души. То есть в тягость нам служба. Стоим и молимся, как поскорее бы она закончилась, устаем, унываем. Это признак очень бедственный и печальный для наших душ. Потому что для настоящего христианина служба Божия должна радовать, веселить, утешать. Худой признак, продолжает этот духоносный муж, если кто не любит быть в церкви за службой. Это истинно так. Ему не быть и в раю на небе. Вот какой вывод делает этот святой человек. То есть мы можем по отношению к земному храму судить о своей вечной участи. Если человеку на земле плохо в храме Божьем, в истинном, разумеется, если его утомляет богослужение, молитвы общественные, церковные, то это верный признак, что и в раю не будет, потому что там ничего другого не будет, кроме прославления Бога, богослужений. Конечно, они будут совершенно другого уровня, но как бы основная суть одна и та же. И поэтому, если его утомляет здесь славить Бога, то тем более его будет утомлять это там. Он и там, при таком расположении духа, стал бы скучать. Кого Святая Церковь не радует, тот не найдет ничего себе радостного и на небе. Святая Церковь делает человека святым. Служение в Церкви делает нас способным к служению на небе. Оно так свято и божественно, что его нельзя не полюбить, если действительно душа ожила для Бога. Любовь к Нему да будет сильнее смерти. И над нами да воцарится еще молитва Иисусова. Очень хорошо, пишет святой человек, что не просто мы должны там заниматься Иисусом молитвой, а что да воцарится Иисусова молитва. Настолько важно это великое делание. Она веселит сердце. Умом блуждать вовне делается скучно, а с молитвой Иисусовой покойно и сладостно. Не унывать, а смиряться – подвиг. И Господь призрит на смирение паче подвигов великих, но не смиренных. Кого мы обязаны и неотложно обязаны искать? Иисуса, Питателя нашего, надежду нашу, жизнь и светочей наших. Молитву к Нему делай по силе, делай со смирением и самоукорением, и привьется она, и полюбишь ее так, что и насильно не оторвать от нее, потому что она сладка и радосотворна, но будь готов встретить и скорби. Ибо всех, кому слюбится Иисусова молитва, враг никогда не оставит без отомщения, а уж пакостей непременно натворит. Вот тебя на крест повесили эти скорби. А может быть, это велел сделать сам Господь Иисус Христос, чтобы ты уподобился Ему. А кто уподобляется Христу в распятии, тот уподобится и в воскресении, и в вознесении на небо. Это верно. А потому не жди, восклицает общинский старец, чтобы я тебе сказал, сниди со креста, ибо и Господь, когда ему это говорили, не послушал. Страшись роптать, что бы ни случилось, терпи и благодари Бога всем сердцем, молитвенно соединяясь с источником премудрости и смысла подателем. Не бойся немощей, сознавай их так, чтобы из глубины сознания возникала укрепляющая, освежающая и ободряющая душу и тело благодать Божия. Изведана истина, что кроме Господа нет другого источника нашей жизни, и кроме истинной глубокой веры в Него нет другого средства привиться к Нему. Земное не стоит того, чтобы слишком им заниматься. Само Евангелие заповедует нам любить больше жизни Бога и святую веру в Него, святое православие, в котором и спасемся. Только в Нем и оправдание нашей жизни в этом мире. На нас лежит и святая обязанность сохранить и распространить повсюду божественную красоту православия. Надо против мрака бросать огонь пылающий, слово, хотя и краткое, но отличающееся силой выражения и светом, истребляющий мрак. Та настроенность, которой нас зовут голоса из забытых многими людьми книг священных, золотыми словами, будет свидетельствовать о пленительной истине. А истина победоносно покорит сердца еще не совсем растлевшегося человечества. Общий долг перед Богом – не зарывать талант, данный живущим в ограде православия. Следует пустить его в оборот через своих смиренных самолитвенников в этот мир, лукавый и прелюбодейный. А Господь все это оценит и должно воздаст по любви своей самоотверженным и неустанным работникам виноградники его. О благость и совет Божий, о любовь и милосердие, о сила и мудрость и промышление Божие! Осени Божьи сердечные очи, тьму нашу осени божественную своей благодатью, осени нас немощных и грешных, ведь вне церкви только безумие, невежество и слепота. Чахнет душа вне церкви, и если она еще не сдружилась с Богом через церковь, то находится, по выражению епископа Феофана Затворника, под властью дьявола. Ты, Христос, не светлая ночь для неверующих, а для верующих ты просвещение через сладость твоих словес, так гласит песня с воскресного канона на седьмой глаз. Спрашивает один славный проповедник, желали бы вы, чтобы сам Бог вас всему учил? И отвечает, слушайте церковь. Золотые слова с чудным блистанием от незаходимого солнца Христа. Так воспевали церковь и значение ее духоносные мужи. И что же мы видим на примере нашей несчастной Родины? Мы видим, до чего могут дойти люди в своем безумстве. Они отказались от Церкви Божией. Они ее предали. Они отвернулись от спасающего их Бога. Они стали предателями, отступниками, христопродавцами, новыми иудами искариотскими, которые продали великую благодать, спасающую Церкви Христовой, за чечевичную похлебку пустых материальных земных обещаний. Ибо только обещания им предлагали. Никто им еще не предложил самим делом даже этой материи, хотя и вся материя мира всего не стоит благодати Божией. Но за одни пустые обещания они взбесновались и растоптали великую святыню и уничтожили на земле русской церковь российскую. И только лишь новомученики российские, эти действительно столпы православия, которые жизни своей не пощадили, а положили на жертву Богу, они совершенно иначе относились и к Церкви Божией, и к храмам Божиим, и к тем событиям, которые они провидели или уже увидели, сбывающимся на их глазах, и за верность Христу отдали свои жизни в лютых мучениях. В начале нашей смуты, время гонений на церковь, один из этих мучеников заранее прозревал грядущие страшные дни и говорил своей пастве так: «Я устал, обессилел я, помоги, Боже, плачь, родная страна, плачь, рыдай, родная Россия, мать, тебя твои внутренние и внешние враги разорвали и раздирают на части. Ты унижена, опозорена, оскорблена, ограблена. Святыня твоей государственной жизни, право, закон грубо растоптан, свобода твоего слова безжалостно раздавлена. Истерзаны все, даже последние лепестки твоей юной благоухающей свободы. Тирания мрачной тенью теперь покрыла русскую землю. Но спасение нашей Родины в руках всемогущего Бога и нашей Святой Церкви, устроительницы и созидательницы русской земли, я величие и мощи. Теперь же Мать Церковь лишается всех человеческих прав и становится гонимой рабой. Этого не знали и не знает православной церкви в деспотической Турции. Христианам было лучше, чем теперь нам, даже при гонителях кровавых римских императорах-язычниках. Римские императоры считали священными места христианских погребений и не касались их. И христиане там спокойно, тихо молились. Но вы радуйтесь тому, что теперь настало время мученичества за имя Спасителя Христа. Слушайте вы, слуги Антихриста, мы будем править службу Господу Богу в домах и даже подземельях. Вы произволом захватите наши антиминцы, мы будем без них с благословения своих епископов совершать литургии. Вы насилием заберете наши священные сосуды, в домашних сосудах тогда мы совершим страшную жертву тела и крови Господних. Без нее мы не можем жить, она наша жизнь, без нее наша смерть. Святая Евхаристия дает нам радость, неземной восторг и силу жить, бороться, и силу мужественно, бестрепетно нести страдания. Гонений и мук от вас мы не боимся, мы их хотим, мы жаждем их кровавой красоты. Мы не трепещем ваших трибуналов и палачей. Изуродные наши тела будут пронзать, словно иглами, и вашу совесть, если только есть она в вас, и будут прокладывать путь победе, света над беспросветной тьмою, христианству над новым язычеством. Сила христианства, сила Христа Спасителя всемогущая, и Антихрист будет убит только силою Духа Его уст. Так взывал один из будущих новомучеников, а теперь он стал, значит, новомучеником земли российской. Мы видим, какой силой духа обладал этот человек и другие новомученики, ибо настолько не дорожили вот основным содержанием Церкви Христовой, это таинством Пречистого тела и крови, что не смотрели на разрушение храмов, на отнятие антиминцев, сосудов. То есть все это, к сожалению, может быть отнято. И мы видим, что и теперь это все отнято. И если даже сейчас храмы и созидаются, и туда какие-то антиминцы полагаются, и сосуды благолепные, то в духовном смысле это все равно отнято. Ибо все это находится в руках отступников, еретиков и безблагодатных фарисеев от Нового Завета. И поэтому внешнее присутствие этих вещей не имеет значения. А тогда все было поставлено по своим местам. И отнимая это внешнее, нельзя было отнять внутреннее, настоящее. И служба Божия совершалась в любых условиях и на любых сосудах, и без антиминцев. И благодать Божия свидетельствовала, что Богу угодно вот такая скудость, гонимость, служение в подземном храме маленьком, в пещерке, в лесу, на пне, где угодно, в лагере, можно было это совершать. А главное, можно было самому стать храмом Божьим и жертвой во славу Божию святым мученикам. Поэтому, если отнимается внешнее, то как бы все переносится больше на внутреннее, и мы сами из себя должны делать храмы Божии и искать только лишь возможности соединения с Богом в великом таинстве Евхаристии, которую никто не может отнять путем внешнего разрушения архитектурных зданий, отнятия вещественных антиминцев или сосудов. И это важнейшее положение, которое нам научили новомученики российские, чтобы мы ценили храм Божий за его суть, за его духовную основу, а не только за внешнее благолепие, за которым может скрываться даже Антихрист. Ибо мы знаем, что Антихрист тоже придет и сядет в храме Божьем и вознесется выше всякого святого, именуемого людей, а назовет себя Богом. Поэтому не будем обольщаться и покупаться на внешнее, а будем верны Господу до крови, до смерти, и будем чтить святилище Божие, храм Божий, святая свои как своей души, так и того храма, каким нам Бог по условиям дает, для того, чтобы в нем мы соединились и с Пресвятой Богородицей, и с Сыном Ее, и с Пречистой плотью и телом Его, и кровью Его святою, которая дает нам жизнь, и с истинным священством, и со всеми святынями, которые только находятся в храме Божьем и в Церкви Божией. И от земного храма перешли в вечный, нерукотворенный храм Божий, в Царство Небесное, и там всегда прославляли Господа, Пресвятую и Пречистую Его Матерь, праздник введения во храм, который сегодня светло празднуем. Да будет ее покров, святые молитвы, предстательство с нами во все дни жизни нашей и в вечности, да будем мы с ней. Аминь.